Привет.
Разбудильник. Однажды утром.
Как говорится, хорошо.
По многочисленным просьбам трудящихся.
Ускорение, гласность, перестройка.
Когда доллар по 30 рублей.
До чего техника дошла?
Доброе утро. В студии журналист Наталья Губская, за режиссерским пультом Елена Пономарева. 19 июня, понедельник. Просыпаемся, заряжаемся энергией лета, хоть и не такого теплого, как обычно на Дону. Можем еще зарядиться энергией исторических дат. А 19 числа сегодня Международный день отца, например. И здесь важно подчеркнуть, что мало стать отцом, нужно стать еще папой. Мысль философская, обдумайте ее, если будет время. Международный день коробки сегодня. А коробка – дело очень романтичное. Во-первых, кто в детстве в коробку не собирал сувениры и не оставлял себе на через несколько лет взрослому, а потом разбирал, многое вспоминал. А есть еще коробки, которые помогают наводить порядок. Тоже очень полезно. Повод и начать. На полках, в шкафах. В 240 году до нашей эры. Представляете, как давно греческий ученый Эратосфен впервые в мире вычислил радиус Земли. 1862 год. В этот день Авраам Линкольн принял закон об отмене рабства в США. В 1937 стартовал рекордный перелет из СССР в США через Северный полюс, а совершал его легендарный наш Валерий Чкалов. В 2006 году на Шпицбергене на случай конца света заложено Всемирное семенохранилище. А ведь иногда об отношениях с детьми говорят, ну прямо конец света, или о том, что прочитал в информационных лентах или в книгах. Вот мы сегодня будем говорить о том, как взрослые могут стать для детей проводником в мир умных мыслей. Какие жанры сейчас больше подходят подрастающему поколению? Родители должны быть первопроходцами на любой информационный ресурс, куда хотят показать дорогу ребенку. А вот интересно, нейросети, вытесняют ли они реальных писателей сегодня? Поговорим с гостем нашей студии. Доброе утро, говорю я педагогу, детскому писателю, члену Союза детских и юношеских писателей России. Этери Заболотная с нами сегодня. Доброе утро.
Доброе утро.
Как у Владимира Высоцкого, значит, нужные книги ты в детстве читал. Нужные – это какие?
Я думаю так, что хорошая книга должна быть с интересным сюжетом. И нужные книги, я считаю, это те книги, которые влияют на личностный рост ребенка, развитие и интеллектуальное, и моральное, и нравственное. Книга должна научить ребенка дружбе, добру, взаимопомощи, сочувствию, искренности чувств. И независимо от того, какой это жанр, будь то там исторический роман или современная проза какая-то, или там детектив какой-то, и независимо от того, где происходят события, в реальной жизни или в вымышленном каком-то мире. И цель вот таких нужных книг – познакомить ребенка с многообразием мира, с характерами людей, с теми моделями поведения, которые мы встречаем в жизни.
Но ведь детям же как нравятся непослушные, балованные герои. Вот тот же вождь краснокожих, если вспомнить из фильма. Ну какой же чудесный мальчик, восхищаются и дети, и взрослые. А те же вредные советы Григория Остера.
Ну, чувство юмора тоже нужно воспитывать. Если развито чувство юмора у ребенка, это как противоядие от житейских невзгод, с которыми он встретится во взрослой жизни. Что касается Остера, мнения разделяются. Одни родители как бы считают, что это ребенку непонятно, и это на самом деле действительно вредные советы.
И это книга для взрослых, да?
И эта книга, да, ну как бы для взрослых, да. А другие считают, что наоборот, дети с удовольствием читают, они, им смешно.
Тормозите лучше в папу, папа добрый,
да, он простит.
Это же пример для подражания для кого-то.
Да, конечно. И поэтому я думаю, что эта книга, она такая возрастная. Но мне кажется, рано вот эту книгу давать 2-3-летнему ребенку, потому что маленькие дети, они доверяют взрослым и могут понять все это буквально.
Прямолинейно.
Да.
И тормозить
раз
папу.
Можно тормозить, значит, будем тормозить, да. В основном сейчас дети больше любят читать фэнтези.
Приключения.
Приключения,
развлечения.
Фэнтези, да. Все, что касается нереального мира. Я даже не могу сказать, почему.
Это такой путь из детской сказки в какую-то более взрослую литературу, вот в такую? Или это потому, что реальность неинтересна, и уже на нее никак и не обращают внимания ни в каком варианте?
Ну вот, может быть, вы здесь правы, да, что реальная жизнь им неинтересна, она для них скучна.
Вы выбрали детективный жанр. Почему?
Ну, я выбрала, потому что, во-первых, сама очень люблю детективы. Очень их люблю и до сих пор читаю, перечитываю. Вот. И потом я считаю, что это тот жанр, с которого ребенок может вкусить интерес к чтению.
Очень здорово, когда ты чего-то не знаешь, а тебе не рассказали впрямую, а позволили самому догадаться, найти путь, и ты как будто молодец, ты сделал открытие. С чьей-то помощью. В детективе,
ну, да,
это
конечно.
С помощью писателя. Но эта помощь настолько незаметна, и получается, как будто ты сам прошел такую крутую дорогу.
Да. Повышает самооценку, уверенность в себе. Знаете, вот я хотела, чтобы книга была моя не только развлекательная, но еще и познавательная. «Тайна заброшенного дома» и «Дело похищенной собаки». У меня есть в книгах отсыл к историческому прошлому нашего народа. И я акцентировалась на любви моих героев к малой родине, о ценностях национальных, о любви к природе.
А вот если не в общих словах, а в детальках?
«Тайна заброшенного дома» — это о кладе, спрятанном в разрушенной помещичьей дворянской усадьбе, скажем так. Действие происходит в дачном поселке, дети приезжают на каникулы, туда знакомятся, и от местной девочки узнают вот эту тайну, что когда-то там жил помещик, и он, покидая страну, не смог унести все свои сокровища, потому что он был коллекционером, и там были в том числе и картины. Поэтому он где-то их спрятал. Ну, конечно, вся деревня их искала и не нашла, но дети, конечно же, нашли.
Большая родина, малая родина. Вы живете в Ростовской области, пишете книги, которые и Ростовской области читают, ну и сейчас мир таков, что нет границ. Как вы ориентируетесь в деталях малой родины, чтобы это было близко?
Это может быть все. Это твой город, твоя улица, двор, соседи, там, друзья.
Вы описываете
какие-то
детали Ростова, используете Новочеркасска, Таганрога, реки Дон.
Сейчас я написала уже один детектив, пока рабочее название его «Тайна старого ключа». Там о разграблении скифских курганов, которых очень много вокруг нас, мы знаем об этом.
В Ростовской области.
Да. Герои мои тоже из Ростова.
Вот сейчас много говорят о туристической привлекательности.
Да, да, да.
Но таким образом можно маленьких жителей разных регионов заряжать на интерес и на поездку потом в ту же Ростовскую область.
Конечно, конечно.
Разбудильник в прямом эфире. В студии у нас писатель, психолог, педагог Этери Заболотная. Должен ли взрослый любой человек, прежде чем подарить книгу ребенку, сам ее прочесть?
Если у него нет времени на это, не обязательно самому читать. Достаточно аннотацию посмотреть или там вступительное слово от автора. Можно поговорить с родителями сверстников, потому что они в одной среде, обычно дети читают одни и те же книги. Можно поговорить с библиотекарями, с учителями. Ну, конечно, в руки надо взять книжку, перелистать ее обязательно, какие-то отрывки прочитать, выражения
да.
неподобающие.
Могут быть картинки и много примеров
да,
в интернете.
Да, обязательно.
Картинок странных. А можно ведь попасть и на такие содержания, как вот на сопредельной территории сейчас выясняется, что даже в учебниках истории Великую Отечественную выиграли американцы.
Есть такая опасность. Есть. Я слышала о таких историях тоже. Но я думаю, таких книг немного все-таки.
Ориентируясь на ваши встречи с читателями, много ли сейчас родители проводят времени с детьми в чтении совместном? Пусть даже не в чтении книг, в совместном изучении того или иного сайта и в обсуждении этой истории, в совместном продвижении по виртуальной экскурсии.
Если мама не работает, она и днем почитает книжку. Если родители работают, то книга на ночь, сказка на ночь. Мне кажется, это всегда было, есть и остается. Когда дети уже идут в школу, почему-то считается, что все, ребенок научился читать, он уже самостоятельный, перестает читать, потому что ему трудно, не все понимает, он там быстро устает, и он эту книжечку откладывает в сторону, а потом мы его заставляем принудительно, а это уже совсем никуда не годится. Вот, поэтому совместные чтения, мне кажется, они должны быть в любом возрасте, по крайней мере, до 12 лет.
Не ретро ли это? Забытый формат?
Семейное чтение – это великая вещь. Когда семья вместе читает книгу какую-то, крепка эмоциональная связь между детьми и родителями, и она сохраняется на многие годы. Прочитав книгу, ребенок, у него возникают вопросы, его герои там совершают какие-то поступки, там, да, попадают в какие-то ситуации, и ребенок может это обсудить с родителями. И мне кажется, и в тех семьях, где практикуют семейное чтение, там и атмосфера в семье совсем другая царит. Есть разные книги. Есть и для интеллектуалов, есть и для тех, которые не хотят сильно перегружаться.
Не все темы востребованы читателями, но государство-то, наверное, понимает, что важно вот на это обратить внимание, вот здесь сделать акцент. Союз писателей делает какой-то госзапрос или госзаказ?
Да. В свете последних событий возникла такая необходимость. Мы вдруг стали понимать, что в наших детях не очень развито чувство патриотизма. Как-то мало об этом говорят, мало об этом задумываются.
30 лет назад, например, в любой библиотеке была папка, издана «История пионеров-героев».
Разрыв большой, это уже неинтересно.
Ну нет, пионеров-героев.
Да, но... а новое ничего не придумали, заменить нечем. Поэтому здесь провал, пробел. Вот в связи с этим недавно завершился у нас совместный конкурс Союза детских и юношеских писателей России с Всероссийским обществом охраны природы. И был запрос на книги, в которых бы поднималась тема патриотизма, любви к малой родине, к большой родине, гордости за свой народ, за свои традиции, за свою историю, за свою культуру. Вот чтобы книги были написаны на эту тему. Конкурс завершился, тексты отобраны. Сейчас будет работа над этими книгами.
Вот как раз сейчас все происходит.
Да, и эти книги и в библиотеке, как они будут, и они будут распространяться и в самолетах, и в поездах.
Вот это такие более... уже современные формы продвижения,
да.
И литература вынуждена, да, к ним, да, прибегнуть.
Еще был один конкурс у нас, он проводился совместно с Институтом воспитания. Здесь тоже были востребованы, был запрос именно вот на экологические темы книги, тоже которые поднимают темы, опять-таки, любви к своей родине, к природе.
К тому месту, где живешь,
к тому где месту,
растешь.
К месту, где живешь, да, потому что любовь к большой родине, она не может быть без любви к малой родине. Все начинается с малой родины. Потом мы уже начинаем любить свою большую родину, хотим ей служить, гордимся ею, традициями нашими, культурой, историей. Ведь она у нас прекрасная, есть чем гордиться.
Кинохимия. While you're away, I'm here to say there'll be no
Iceman there. Иногда кинохимия заключается в том, что совершенно не модели, не звезды, не красотки так западают в душу, что остаются с тобой навсегда. И если чуть позже встречаешь имя любимой актрисы в списке самых страшных кинодив, а такие рейтинги есть и не один, искренне удивляешься, кому в голову пришло такую уникальную, невероятную, неповторимую, незабываемую и неподражаемую так окрестить. И кинохимичнее всего, что именно эти некрасивые делают кино лентами на все времена. Смешная девчонка Барбара Стрейзанд. Это она сказала: «Не родись красивой и добьешься успеха». Актриса, певица, режиссер, общественный деятель всегда отказывалась от пластических операций. Кому смешно, улыбайтесь, но забыть ее роли в «Хелло, Долли», «У зеркала два лица» невозможно.
«Вся Нарния придет в запустение и погибнет от огня и воды».
А это голос Тильды Суинтон, белой королевы из «Хроник Нарнии», актриса с так называемой андрогинной внешностью. Так говорят, когда черты лица походят на мужские и женские одновременно. Поэтому сказочные и мистические персонажи удаются превосходно. Даже сценарий «Доктора Стрэнджа» специально переписывали под Суинтон, чтобы создать персонаж Абсолют, самого древнего мага. И еще один магический кинообраз.
Прощай, Фродо Бэггинс. Я дарю тебе свет и Аренделя, нашей любимой звезды. Пусть он светит тебе во мраке, когда весь прочий свет угаснет.
Наделенная тайными знаниями эльфийская владычица Галадриэль во «Властелине колец», австралийка Кейт Бланшетт. Она доказала свою превосходность в профессии, у нее 2 Оскара. В личной жизни с мужем воспитывают 3 сыновей и приемную дочку. И даже в модной сфере много лет она блистает на обложках модного глянца и красных дорожках. В списке самых некрасивых актрис и русскоязычные, признанные королевы экрана и сцены. И вот одна из них.
Утром встану, пойду варить кофе. И не потому, что хочу позавтракать, а потому, что так надо. Вот этот кабинет и все это практически есть мой дом. А вечера, если бы вы знали, как я боюсь вечеров, если бы вы знали.
Алиса Френдлих, она играла королеву в 3 мушкетерах, королеву Анну, а баронесса де Шампиньи из «Соломенной шляпки». А ведь она же официантка в «Полосатом рейсе» и пенсионерка в фильме «Карп отмороженный», тоже она. Не играет, живет. А вот еще одна красотка. Кинохимия убирает кавычки. Реальная красотка, огонь женщина.
А что такое? Завидки беру. Дашу таких красавцев увела. Так ничего, я могу бинокль одолжить, у меня есть.
Олеся Железняк, преданная профессии и семье одновременно, неоднократно снималась в кино, беременная в сериале «Сваты», в том числе. У актрисы 4 детей, и ее фраза «Не могу же я ради ролей не рожать детей». Прекрасные женщины могут все. И в жизни, и в искусстве. Одна из списка некрасивых, Инна Чурикова, так и сказала.
Уж я, девочки, оставлю свой след в искусстве. Вот увидите, так и будет.
Так что, когда смотрите кино, помните, что женщины, его создающие, всегда больше и глубже своих образов и любых списков.
Кинохимия.
Разбудильник в эфире. Тереза Болотная, писатель, педагог, у нас в студии. Показатель оценки книги и труда человека пишущего со стороны читателей, когда перечитывают.
Да. Есть книги, которые прочитал, еле дочитал и положил на полку, а то еще и подарил кому-нибудь.
А есть книги, которые дал кому-то почитать, утащили и жалеешь.
И жалеешь, да, есть. Такое тоже есть.
Сейчас ведь очень много ресурсов, которые синтезируют текст. Задаешь параметры, вводишь тему, можно даже набор слов ввести, можно даже стилизовать под 18 век, под 17, можно даже задать позицию больше шипящих или свистящих. И машина создает текст, и он существует, короткий или длинный, все зависит от запроса.
Да, к сожалению, есть такие тексты, я даже знаю, что некоторые авторы пользуются этими ресурсами.
Это помощь? Знаете, достать исторические факты, чтобы не рыть массу литературы и справочников. А вот, пожалуйста.
Да, конечно. Почему бы не воспользоваться? Да, это экономит время, если информация будет достоверная.
Да, но при всем при этом потом оказывается, что факты перевираются, слова используются не всегда верно, но текст готов, он красиво выглядит. Неподготовленная голова, неподготовленный ум, он это съест за чистую монету.
Да, к сожалению, это так. Поэтому лучше пользоваться проверенными энциклопедиями. Если ты пишешь о чем-то серьезном и для кого-то пишешь, что это будет читать большое количество людей, особенно дети, то, конечно, информация вся должна быть проверена. Я, например, у меня дома много энциклопедий еще советских времен. Я ими пользуюсь, я перепроверяю информацию.
Но детей же не закроешь от современного мира, и вот эти нейросети, которые синтезируют и тексты, и картинки.
Пожалуйста, пусть делают картинки тем, кому это интересно. Но остаются те люди, которые могут это все изобразить и красками, и кистью. Пусть каждый занимается своим делом.
В опере поют, а я буду оперировать, сказал профессор Преображенский. И не будет никакой разрухи. ни в мире, ни в головах. Если задаться вопросом и составить свою виртуальную книжную полку, вот рекомендация от Этери Заболотной, что бы вы на нее поставили?
Ну, для детей, для маленьких, я бы поставила все-таки наших авторов, в первую очередь. Никто не отменял Чуковского, он на все времена, Маршак, Барто, Захадер, очень люблю его детские рассказы. Вот эти книги обязательно, Бианки, Пришвин. Они пишут о природе, как они замечательно пишут об этом, да. Они пишут так, как будто ты нюхаешь этот воздух, трогаешь эту траву, гладишь это зайчика. Как
можно... Этери, понятны ли вот эти зайчики и трава современным детям, которые растут в каменных джунглях?
Понятно. Есть пример. У меня дома двое маленьких детей, которые тоже живут в каменных джунглях, но они прекрасно все это усваивают. Есть зоопарк, можно пойти и посмотреть потом на все это вживую. Там же и литературный язык, и такой образный. Ну, это просто поэзия, можно сказать. Поэтическая проза. Как можно ребенка лишить вот такого чтения? А для детей постарше, ну вот то, что стоит на моей полке, это то, что я в детстве читала, зачитывалась, и, признаюсь, и сейчас перечитываю периодически. Для меня это своего рода психотерапия, наверное. Я очень люблю Конан Дойля. Ну, очень люблю его записки Шерлока Холмса, там, приключения Шерлока Холмса, доктора Ватсона. Но любовь к детективам, мне кажется, у меня родилась вот с его рассказов, да. Марк Твена, все, что он пишет. Его острый ум, его приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна. Ну, прекрасная же книга для подростков, но интересная, замечательная. Очень люблю Элеонору Поттер, Поллианна. Поляна выросла, да, «Таинственный сад». Ну, прекрасные книги, замечательные. И вот недавно я еще открыла одного автора для себя, Мария Парр. Ее дебют «Вафельное сердце». Вот я ее прям рекомендую всем прочитать. Можно это как совместное чтение, семейное такое. Можно порекомендовать ребенку, если который уже сам читает. Но в последнее время я больше собираю книги современных детских авторов.
Поделитесь именами.
Я бы порекомендовала «Кто ты, няня Ву?» Ксения Горбунова. «Однажды в шкафу» ее же книжка. Замечательная, интересная, очень интересная. Там идет повествование от имени вещей, которые находятся в гардеробе. Я могу назвать еще имена авторов таких современных, как Катя Матюшкина, Катя Аковитая. Они вместе пишут, у них серия «Прикольный детектив», и там очень много интересных, там столько юмора. Ну, Анна Никольская, у нее более такая серьезная книги для подростков, даже где-то в какой-то степени философские.
Если говорить о ресурсах электронных, которые могут подсказать пути к новинкам книжным, которые тоже помогут и думать, и мыслить, и маленькому человеку, и родителю вместе с ним. Что-то посоветуете?
Да, конечно. О новинках можно узнать, даже просто зайдя в книжный магазин. Там есть такие приоритетные выкладки новинок на входе или возле кассы. Можно спросить у продавца, да, какие там новые книжки для детей у вас поступили, современных авторов. Они же ориентируются, они знают и раскладывают на полки эти книги. А можно поговорить в библиотеке с библиотекарем. Они тоже знают, потому что к ним периодически поступают, обновляется фонд и поступают новинки.
А если поступить по современному формату, не выходя из дома?
Не выходя из дома, что мы привыкли делать, да, да? Сейчас. Это очень удобно. Пожалуйста, интернет-ресурс. Это каталог новых лучших детских книг. Список из 100 книг. Он составлен экспертами детской государственной библиотеки имени Гайдара. И его можно найти в свободном доступе. Где-то в интернете можно его посмотреть. И вот там, пожалуйста, целых 100 новинок.
И эти 100 книг обновляются, да? Один
да,
год
каждый
прошел.
Год, да. Это ежегодный каталог, на следующий год будет что-то другое.
Это все время новые имена или несколько имен уходит, их замещают другими?
Ну, вы знаете, туда могут попасть и те, которые были там в прошлом, в позапрошлом каталоге. Конечно, да. У нас есть свои интернет-площадки «Союз Детлит», и там каждый раз рассказывают о
Детлит
новинках.
Детлит – это площадка Союза детских и юношеских писателей России.
Да, «Союз Детлит». Да, и если у членов Союза выходят новые книги, то там обязательно размещается информация об этих книгах. И бывает даже рецензия от критика.
Которая поможет сориентироваться. Да. Этери, мы с вами много поговорили о детских книгах, а вот о юношеских. Юношеские темы, которые поднимают писатели и которые готовы читать, соответственно, читатели. Диапазон, вот можете обозначить? История там имеет свое место? история страны, патриотическая литература. Вот то, что раньше выпускали серии там «Пионеры-герои», «Жизнь замечательных людей», где и ученые, и полководцы рядом были. И юноши это читали, школьники это читали, в школьной программе это было. Сейчас?
Ну вот, к сожалению, в последние годы, может, и десятилетия, я не знаю таких книг для подростков. В основном это фэнтези, фантастика, вот о чем-то нереальном пишут. Но я бы опять хотела вернуться к нашим советским писателям. Владислав Крапивин. Вот его книги, они же в основном о подростках и о тех проблемах, с которыми они сталкиваются вот в процессе взросления, становления, вот формирования мировоззрения своего. Вот эти книги, они просто незаменимы. На них выросло не одно поколение, и сейчас они актуальны. И я знаю, что и сейчас его читают. Есть Крапивинская премия ежегодная. Если есть желание почитать, то это надо читать Крапивина сейчас. Вот больше, к сожалению, я ничего не могу посоветовать. Все остальное развлекательное и из каких-то нереальных миров.
Ну тогда, что, собственно, остается пожелать, чтобы люди видели друг друга, видели глаза друг друга. Люди взрослые видели глаза детей и понимали, что им интересно, а что нет. Какую книгу стоит им приносить этому человеку, а какую не стоит, правильно?
Да, не стоит давать в руки, да, и приносить в дом вообще.
Да-да-да, это нужно чувствовать и понимать. Переслушать наш эфир можно на странице ВКонтакте «Маяк», «Вести ФМ», «Радио России». Надеюсь, помните, что с нашими друзьями S-класс фитнес мы дарим несколько абонементов в привилегированный женский фитнес-клуб. Сегодня в нашем телеграм-канале Донтер Радио итоги розыгрыша